Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 7 августа.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». У микрофона Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче будем говорить о грядущих православных праздниках вместе с нашими гостями. Это руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии, протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
И настоятель храма Рождества Богородицы на Нижнем Долу города Вологды, протоиерей Александр Лебедев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, я напоминаю, что вы также можете присоединяться к нашей беседе. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. И можете оставлять свои комментарии в нашей группе ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Итак, с чего начнем? С какой даты важной?
Ну, еще раз, дорогие друзья, здравствуйте. Я, наверное, пожалуй, начну. Всех я еще раз рад приветствовать с прекрасным августовским днем, теплым, солнечным. Ну и ближайший праздник, который грядет, православный церковный праздник, это Воскресный день в этом году, послезавтра, совпадает с памятью одного из таких любимых святых христианской церкви, врача, целителя, святого великомученика и целителя Пантелеимона. Ведь, наверное, в каждом православном храме есть икона с изображением красивого юноши. В одной руке он держит мученический крест, а в другой коробочку с лекарствами. Ими молятся и те, кто болен, и врачи. Ну, это вы поняли, да, уже я имею в виду, конечно же, великомученика, целителя Пантелеимона. При рождении святой получил другое имя. Немножко углублюсь в его житие, оно тоже интересно. Я не буду долго утомлять слушателей пересказом жития. Ну, так вот в своей интерпретации его я поведаю. Его отец, богатый знатный язычник из римской провинции Вифиния, назвал мальчика по-другому. Сначала он был назван Пантелеон, то есть, что означает «во всем как лев». И он мечтал воспитать сына сильным воинственным воином, научить его поклоняться богам языческим и передать ему свое имущество, свои богатые владения. А это был третий век, как раз, да, времена гонений жестоких на христиан, христианскую веру. А вот мать Пантелеона тайно исповедовала веру во Христа, была христианкой. И с раннего детства мальчик получил такие вот, как бы вот тайные, прикровенные азы воспитания в христианской вере. Учил молитвы, слушал ее рассказы о истинном Боге. Но случилось так, что мать его умерла совсем молодой, и, будучи еще ребенком, Пантелеон быстро забыл ее наставление. Ну, вот бывает тогда, когда что-то в детстве. Но потом это все, конечно же, вот вспомнилось. Был период идолопоклончества его жизни под влиянием отца. Был отдан в медицинскую школу одного из лучших врачей этого времени. И вскоре показал большие успехи под руководством одного учителя и вот своего лучшего ученика, этот старый педагог, стал брать даже в царские палаты, чтобы лечить царя, императора и его придворных. Однажды по дороге от дома к учителю он встретил странного человека. Это был старый христианский священник. И вот тут произошла вот эта встреча, которая всколыхнула все чувства, все знания, все посеянные семена веры еще тогда в детскую душу этого юноши. И вот беседа с ним поразила Пантелеимона. И он вспомнил рассказы матери, молитвы и стал общаться с этим старцем. А в один из дней случилось так, что, подходя к хижине старца, он увидел на земле лежащего ребенка. Его ужалила змея, он уже был при смерти, фактически был мертв. «Господи!» – воскликнул Пантелеимон. «Я не достоин просить про помощь, но если ты хочешь, чтобы я сделался рабом твоим, оживи этого отрока». И случилось чудо. Лежащая на рядом змея распалась на две части, и после этого отрок, собственно, и очнулся, ожил. Ну, то есть, ну, реально чудо воскресения. После этого случая Пантелеон попросил священника его крестить. Ну, понятно, что, да, не мог быть христианин при дворе царя, язычника, императора, и вскоре донесли о том, что Пантелеимон исповедует христианскую веру. Ну, были завистники какие-то, врачи другие, да, которые вот завидовали его успехам, его приближенности к царю. Ну, соответственно, донесли императору о том, что вот он христианин, он исповедует Христа, Бога. И, соответственно, исповедовать Христа в то время означало, ну, обрекать себя на жесткую, долгую, мучительную смерть или быструю смерть, в зависимости от того, какова будет воля императора, то есть на гонение и мученическую кончину. Он был схвачен, соответственно, и император Максимин потребовал к себе молодого человека. Его долго мучили. И, соответственно, никакими способами не могли его отвратить от исповедания истинной веры Христовой. В конце концов, его казнили, отрубив ему голову. И вот случилось чудо. Железный меч, тот, которым хотели отрубить голову, он стал мягким, как воск. И Господь обратился с небес к Пантелеймону, призвав его к себе, назвав новым именем Пантелеон, что означает «милующий всех». Но все-таки он был казнен святой, и тело его брошено в огонь, но осталось нетронутым, то есть чудеса уже и до смерти, и после смерти, и после мученической кончины, они были очевидны для всех присутствующих. Ну и, соответственно, такова была его кончина, этого святого, мученическая кончина. И вот уже великомученик и целитель Пантелеймон и сегодня помогает тем, кто обращается к нему с верой и молитвой. А частицы мощей его находятся в разных уголках христианского мира. Глава его, да, вот, находится в русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне. И вот, кстати, в этой обители собрано немало писем о чудесах, происшедших и происходящих по молитвам к этому святому. Ну, я без сомнения, с уверенностью могу сказать, что в каждом православном храме есть его икона, изображение. В некоторых храмах есть даже частицы его мощей. Ну, и вот к нему, наверное, в первую очередь обращаются те, кто испытывает какие-то болезни, недомогания, какие-то телесные, душевные страдания. К этому святому обращаются в своих молитвах, приходя в храм и спрашивая молитв, ставя свечечку, подавая записку о здравии, просто молясь перед его святым образом. Поэтому вот в этом году, повторюсь, да, совпадает ее память с воскресным днем, поэтому, ну, ждем всех в православный храм по чести этого святого угодника христианской церкви. Ну, известный, да, святой, как Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель. Ну, вот из таких, наверное, нет человека, даже мало церковного и такого, может, даже и неверующего, и церковного, чтобы не слышать, это имя не слышал. Хорошо он известен. И не только известен на слуху, но и известен своей помощью и молитвой о всех нас. И действительно, его молитвы помогают, и люди получают исцеление. Главное, чтобы была наша вера и уверенность в том, что по молитвам Господь сделает все необходимое для нашего телесного здравия.
А в связи с коронавирусом не стало больше таких желающих получить исцеление, ну, какое-то, слушай, или себя обезопасить, или я не знаю.
Ну, я думаю, что, наверное, конечно же, христиане, веруя в заступничество молитв святых, обращаются к нему всегда. И думаю, что и в храм тоже приходят, я думаю, что всегда примерно одинаково. То есть, ну, во время вируса, понятно, когда был строгий карантинный период, период пандемии, ограничения посещаемости. Но сейчас как-то, вот, слава богу, все потихонечку встает на свои места. Но, естественно, соблюдаются меры предосторожности. Рекомендуется всем прихожанам носить маски. И большинство исполняет. В храме стоят санитайзеры для обработки рук. Социальная дистанция соблюдается в соответствии с разметкой, нанесенной на полу. Ну, соответственно, то есть все меры, которые определяют нам государственная эпидемиологическая служба, они соблюдаются. Поэтому обрабатываются все поверхности. Но это все нужно, да? Соответственно, я думаю, что храм – это в плане инфекции не более опасное место, чем тот же магазин или автобус, в котором все ездят, или какое-то другое госучреждение, куда все приходят. Поэтому не нужно бояться. Я думаю, что и Господь нашу веру не посрамит, не позволит нам заразиться той или иной инфекцией в храме.
А те, кто боятся, если они чувствуют свою вину, допустим?
Вину, ну, в смысле?
Что вот они не могут прийти.
Ну, вот, и кого-то заразить.
Ну, если может сами, быть, боятся. Если... Может быть, человек, который все время ходил в церковь, да, а тут вот он боится коронавируса и, ну, боится идти, ну, в общественные
случае,
места какие-то.
В таком случае можно, если есть такой вот реальный страх какой-то, да, неуверенность в правильности своего выбора при посещении храма, можно молиться дома. И кроме того, вот, ну, вот я чисто по нашему храму скажу, у нас есть социальной сети ВКонтакте, группа нашего храма, и мы там ведем, стараемся вести онлайн-трансляции всех главных основных богослужений каждую неделю. То есть суббота, воскресенье и праздники. Поэтому вот, кто более-менее владеет интернетом, компьютером, а сейчас даже уже и пожилые люди к нему приобщаются. Mm-hmm. Поэтому можно включить на большом экране службу и как бы вот поучаствовать. Конечно, это не заменяет лично присутствие человека в храме, да, потому что ведь при молитве иконам, да, облизание икон, поставить свечечку и само ощутить благодать храма не заменит экран монитора или телевизора. Но тем не менее, учитывая ситуацию, как-то ощутить себя причастным этой среде посредством компьютера можно и вознести молитву. Молиться можно где угодно, да, в лесу, на улице, дома, Богу, потому что все зависит от того, да, с какой верой и искренностью мы к нему обращаемся. Ну вот раз такая ситуация сложилась, то я думаю, что как вариант замены временно это возможно. И мы, в частности, вот наш храм и наша онлайн-трансляция богослужений, я думаю, что помогает людям перенести это тяжелое время, карантинное такое, неуверенности, страха и беспокойства за свою судьбу и своих близких, вот как-то вот таким вот образом. Поэтому можно и как аналог использовать вот молитву в ходе онлайн-трансляции. Но опять же, как временное время миру, пока не будет полностью снят карантин и все эти мероприятия с ним связанные.
Да, но будем надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к нормальной обычной жизни, да, без масок, без этих вот.
Будем надеяться, без всех что вот этих Господь вот не оставит нас и нашу страну, и всех нас.
Так, друзья, напомню, телефон прямого эфира 54-55-55. Если есть у вас вопросы к нашим сегодняшним гостям, пожалуйста, звоните и оставляйте свои комментарии в нашей группе ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». К следующей дате мы переходим, да?
Да? Да, и тут уж...
Да, пожалуйста.
Позвольте, да, вступить мне. Дата следующая. На следующий же день совершается память иконы, которая носит два наименования, одно русское, другое греческое. В русской церкви она известна как икона Божией Матери Смоленская, а в греческой интерпретации это икона Божией Матери Адигитрия. И два этих наименования говорят о ее исторической судьбе. Вообще первым живописцем, который изобразил Пресвятую Богородицу, по преданию является апостол Лука, который был не только апостолом, учеником Христа, по своей первой профессии он врач, но по его писаниям, по его Евангелию, по деяниям видно, что это человек такой с историческим складом ума, ну вот еще и, видимо, даром живописца он обладал. И вот одна из икон, авторство которой приписывают апостолу Луке, является Адигитрия или Смоленская. Вот появление ее, древняя история, она, скажем так, покрыта тайной. Мы знаем, что в античные времена, точнее, во времена, когда прекратились гонения на христиан, когда был основан город Константинополь, икона эта находилась на вратах этого города, на одних из нескольких ворот. И люди, уходившие в путь, покидающие город, перед этой иконой молились о покровительстве Пресвятой Богородицы в пути. Поэтому она названа Адигитрия, то есть путеводительница, сопровождающая на пути. Затем, когда к вере Христовой приобщилась новая цивилизация, новое государство славянское, Киевская Русь, когда возникающие вслед за этим русские княжества тоже становились христианскими православными, не помню точно, но в 13-14, может быть, веках эта икона была перенесена как некий дар в город Смоленск. И там она получила второе свое наименование — Смоленской иконы Божией Матери. Икона разошлась по нашей стране во множестве списков. И как икону святого великомученика Пантелеимона, так и икону Смоленской иконы Божией Матери, Смоленскую икону Божией Матери можно увидеть в каждом или уж почти в каждом храме. Есть такая неформальная, церковными канонами, правилами неопределенная, но неформальная, скажем так, специализация иконы. Вот перед этой иконой, учитывая ее прошлое, учитывая ее наименование Адигитрия, молится о покровительстве Пресвятой Богородицы на жизненном пути. Среди вологодских храмов есть один, который посвящен этой иконе, правда, находится он в местах специфических, в местах лишения свободы. Там как раз вот молитва о том, чтобы Богородица наставила на путь, очень актуальна в одной из женских колоний, в которой расположен в деревне Княгиника, Княгинино или станция Паприха. В женской колонии для неоднократно судимых находится небольшой деревянный храм в честь этой иконы Божией Матери. Она на Руси прославилась помощью в, скажем так, в защите от набегов иноземных, учитывая положение города Смоленска. Это город подграничный, который зачастую переходил из рук в руки, был частью Литовского княжества, потом частью Московского княжества, потом во времена смуты он опять был отторгнут, потом он опять был возвращен. Вот молитва перед этой иконой как раз о помощи, о сохранении, об избавлении от врага вот не раз бывала актуальной, и не раз она являла свою помощь. Ну и, как я сказал, она разошлась во множестве списков, поэтому не только смоляне, но и другие жители нашей страны могут молиться перед этим образом Божьей Матери о ее покровительстве.
Так, спасибо. Друзья, напомню, телефон прямого эфира 54-55-55. Если есть у вас вопросы к нашим сегодняшним гостям, пожалуйста, звоните. Говорим мы о грядущих православных праздниках. Так, мы, наверное, как, пойдем по календарю или...
Конечно, так. Да, да, логичнее.
Логичнее. Может быть, мы про Спаса расскажем, да?
Ну, они как раз следуют хронологически за теми праздниками, которые мы упомянули.
Угу. Отлично.
Ну, тогда, наверное, да, необходимо в преддверии разговора о праздниках августа, первый Спас, второй, третий, говорить, сказать о том, что наступает Успенский пост, один из четырех долгих многодневных постов православной церкви, как мы знаем, их четыре, да, великий в преддверии Пасхи, Петровский в преддверии праздника Петра и Павла, который вот совсем недавно закончился в июле, и, соответственно, Успенский, о котором сейчас я немножко расскажу, и в преддверии праздника Рождества Христова пост рождественский, или называется еще Филипповка, Филиппов пост. Он самый короткий, Успенский пост, он всего 2 недели, но довольно строгий, потому что он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы. И вот как раз в первый день Успенского поста, 14 августа, православные верующие в России отмечают праздник происхождения или изнесения честных древ жертворящего креста Господня. Но опять же, да, этот праздник, он не совсем такой славянский, он греческий больше, да, зародился он в Константинополе в 9 веке, а на Руси стал праздноваться примерно 500 лет назад. Первое вот это слово в названии праздника, да, происхождение древ, означает неточно, несколько появилось вследствие такого неточного перевода, и означает греческому слову «изнесение», то есть прохождение или церемония такого крестного хода. В связи с этим, более правильно, да, это, наверное, изнесение, потому что, когда говорим происхождение, то думаю, происхождение, как будто, да, это генеалогия чего-то, да, то есть что-то появляется как-то. А тут именно изнесение. И суть его в том, что древо креста выносилось в период болезни, эпидемии на улицах Константинополя, совершались молебны на самых таких вот посещаемых и многолюдных местах. И тем самым спрашивалось Божье благословение, и те или иные болезни, инфекции, они усмирялись. А на Руси праздник, повторюсь, появился с 14 века, и обычай вот износить честное древо креста, то есть крест, на котором, согласно христианскому вероучению, да, напоминаю, был распят Господь Иисус Христос, на дороге и улице, именно вот был предназначен для освящения мест и отвращения от болезней. Ну, соответственно, честное древо креста называют животворящий крест, крест Господень, ну, животворящее древо. Есть такие вот разные названия, синонимы в православной терминологии. Ну, еще один праздник тоже в этот день совершается празднование. Это вот, наверное, не могу не сказать, память святых маковейских мучеников. Это было названием, прозванием сначала одного Иуды Маковея из династии Хасмонеев, который возглавил восстание против ига сирийских греков. Это было еще до нашей эры. И, соответственно, впоследствии он стал применяться к другим маковейским мученикам, сыновьям иудейского священника. И, соответственно, все, кто был распространен на всех защитников, исповедников веры во время гонения Антиоха Эпифана. То есть всех защитников иудеев и, соответственно, вот те, кто боролся за свободу от захватчиков иудейской земли Иерусалима. Персы в течение всей истории пытались, да, это делать, сирийцы, Антиохия, ну и другие национальности. То есть вот такая история, это двойная. Но еще, конечно же, нам более близко, наверное, да, всегда в нашей русской истории, в русской традиции ассоциация этого праздника именно вот с тем, что называется Первый Спас или Медовый Спас. Почему? Потому что первое из названий связано с тем, что именно вот в начале августа начинается интенсивный сбор свежего меда, ну и, соответственно, его освящение. То есть мы благодарим Господа, мы освящаем мед за то, что вот пчелки смогли потрудиться, ну и принесли. Но надо сказать, что что-то с каждым годом, вот я смотрю по прихожанам, по отзывам, меда становится все меньше хорошего, пчелы погибают, улетают, ульи тоже, вот многие вот тоже вот есть у меня на приходе несколько пчеловодов, говорят, что очень сложно сейчас заниматься медом, производством его, потому что слишком много, видимо, есть факторов, которые препятствуют благоприятному плодоношению пчел, медоношению и жизни пчел, начиная вот, наверное, от пестицидов, которыми активно поливаются наши поля, и может быть как-то связано и с сотовой связью, и с чем угодно, с какой-то общей неблагополучной экологической обстановкой. Поэтому вот, не знаю, вот сохранится ли у нас теперь медовый спас-то, но в будущем-то, будет ли мед-то натуральный. Мед-то, конечно, будет, да, везде, в магазинах, в сетевых магазинах, но его происхождение всегда как-то вот у меня оставляет какой-то такой осадок непонятности, да, что за мед и как. Когда уже берешь у своего кого-то, да, это понятно, что он хороший. А когда где-то там чего-то, учитывая, вот по деревням же езжу в силу своих обязанностей пасторских по Вологодскому району, и вот, ну, с каждым годом беда просто, очень мало и очень плохо с этим. Но я надеюсь, что все-таки Господь даст в этом году нам меда, и так что 14 августа ждем прихожан на освящение начатков меда первого урожая.
У вот, нас, кстати, в среду была программа «Экологика», и там как раз к нам приходил в гости пчеловод и рассказывал о том, что действительно есть много проблем с этим, особенно в связи с тем, что мы вот как раз на юге севера, что здесь погода не очень располагает и прочее.
Ну, наш мед северный самый полезный, насколько я знаю, отличие от южного. Но вот не знаю, тем более вот я слышал, что если новая сотовая ведется параметр, вот этот вот, да, сектор 5G, да, так называемый, да, вот эта вот сверх такая мощная связь, появятся новые вышки, вот эти вот передачи сотовой связи, будет более сильный сигнал, и я думаю, что вот говорят, что пчел совсем не будет, то есть они к этому чувствительны, поэтому вот, не знаю, наш научно-технический прогресс, к сожалению, порой ведет в чем-то к облегчению нашей жизни, но некоторые, наверное, аспекты нашей деятельности мы просто-напросто вот потеряем. И многих, и животных, и птиц, и пчел, и растений. Потому что вторжение бездумное человека в живую природу, порой, да, вот такое вот насильственное насаждение своих стандартов и интересов, ну вот всегда откликается очень неприятными последствиями. Ну, дай Бог, чтобы такого не было. Чтобы как-то Господь разумил всех нас и дал возможность существовать и научным каким-то достижением, но и первозданной древней природе, всем насекомым и растениям, которые нас окружают, которые являются творением Божиим.
Так, хорошо, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что в гостях у нас руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Богородицы на Нижнем Долу города Вологды протоиерей Александр Лебедев. Говорим о грядущих православных праздниках. Друзья, если вы хотите присоединиться к нашей беседе, у вас есть вопросы к гостям, пожалуйста, звоните. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. Программа «Слово православия». Мы вернемся в студию через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
Вы слушаете повтор программы «Слово православия» от 7 августа.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Слово о православии». Говорим о грядущих православных праздниках. Если у вас есть, дорогие друзья, вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 54-55-55. В студии у нас, я напомню, руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии, протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Богородицы на Нижнем Долу города Вологды, протоиерей Александр Лебедев. В первой части программы мы уже успели рассказать о каких-то праздниках, да, и закончили первую половину программы рассказом о Медовом Спасе, но он не один, да, Спас в августе.
Да, ага. Так называемый второй Спас, то есть второй праздник, который посвящен Спасителю Христу, это праздник Преображения Господня. Большой вопрос, который является вопросом и для многих, и сейчас, кто такой Христос? Просто проповедник, чудотворец, пророк, историческая личность ли вообще, и такие есть вопросы. И в те времена, когда Христос жил на земле, когда он начал свою проповедническую деятельность явную, этот вопрос действительно стоял, были люди, которые считали его Мессией, но были люди, которые сомневались в том, что он Сын Божий. И вот событие преображения Господня, оно особым образом как раз свидетельствует о том, что Христос есть Сын Божий, что это не просто человек, что это Бога-человек. Само это событие произошло незадолго до его последнего посещения Иерусалима, которое закончилось распятием. Он с некоторыми своими учениками, избранными учениками, апостолом Петром, братьями Иаковом и Иоанном, уединился на горе Фавор. Кстати, от этого идет наименование «фаворит», то есть человек особенно приближенный. Вот апостолы, которые были с Христом на горе Фавор, были первыми фаворитами, вот в прямом смысле этого слова. И там, после молитвы, он пред ними преобразился. Апостолы увидели его лицо сияющим, одежда его стала бела, как снег, и настолько ослепительным был его вид, что они упали на землю, прикрыв свои глаза, не могли видеть этого вынести этого сияния. Перед этим, простите, я немножко забежал вперед, перед этим явились ветхозаветные праведники, которые беседовали с Христом, Илия и Моисей. Затем совершилось это преображение. И потом, когда апостолы уже, скажем так, поднялись с земли, видели Христа в том виде, в котором он, который был для них привычен. А Христос сказал ученикам, чтобы они до поры до времени, до времени его смерти, до времени завершения его земной жизни, молчали, никому не рассказывали об этом событии. Соответственно, оно было уже позже описано в Евангелиях. Само это событие было необходимо, ну, прежде всего, апостолам, для того, чтобы они явным образом уверились, чьими учениками они являются, что Христос – это не просто какой-то выдающийся человек, что он некто выше, некто прямого божественного происхождения. А в связи с этим праздником преображения Господня тоже известен некий такой благочестивый обычай. освящение плодов. Поэтому в народе этот праздник носит название второго спаса или второго яблочного спаса. А вообще чувство благодарности является естественным для человека, и все, что мы имеем в жизни, да и сам факт нашего бытия, факт нашей жизни, является благом и вызывает необходимость благодарения. И у людей верующих есть кого благодарить за те блага, которые мы получаем. Вот с этим и связан ряд таких вот обычаев, которые несут с собой как раз выражение благодарности. Как медовый спас, так и яблочный спас является выражением нашей благодарности Богу за дары. В южных краях, откуда этот праздник к нам пришел, он связан с освящением вина. В наших краях, где виноградность не растет, ну, вот первым плодом, который созревает к этому времени, ну, во всяком случае, там вот в большинстве, на большинстве территории Руси является, соответственно, яблоко, яблоня. И принято в этот день приносить яблоки в храм, освящать их, благодарить Бога за дары. Случается, что люди приносят не только яблоки, но опять же виноград и другие дары, кстати, и овощи. И это можно приветствовать, потому что мы уже видим, что один раз этот спас перестал быть виноградным, стал яблочным. Я думаю, что ничто не мешает ему стать со временем и картофельным, и морковным. То есть это праздник такой вот, связанный с благодарением за плоды, которые мы получаем от Господа, и тем он заслужил свое название. Совершается он 19 августа по новому привычному нам стилю.
А следующий это будет уже третий спас.
Следующий, да. Ну, если опять же следовать хронологии, как мы договорились вот в первой части нашей передачи, то третий спас, он совершается 30 августа, предваряется другим праздником Успения Пресвятой Богородицы, который, как мы уже говорили, посвящен Успенский пост. И об этом празднике, я думаю, можно и нужно сказать отдельно.
Давайте. Отдельно скажем, да?
Ну, я тогда продолжу, пожалуйста. Да, рассказ отца Александра, ну и завершим мы, да, тему Успенского поста и тему трех спасов. Праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа совершается это празднество. Ну и говоря, да, о событиях Успения Пресвятой Девы Марии, надо сказать, что когда произошло время, точно неизвестно, но очевидно, что это было до первых гонений на христиан, то есть еще эти вот жесткие гонения, которые развязал император Нерон в 64 году. Ну, если мы обратимся к книге «Деяний святых апостолов», потому что это описание, да, Успения, оно, соответственно, ходит как бы вот, мы черпаем из книги «Деяний». Видно, что после Вознесения Господа на небо Богородица жила в Гефсимании, в доме апостола Иоанна Богослова. Там она и скончалась. И когда на третий день после ее Успения апостолы открыли гроб, то увидели в нем только погребальные пелены. И вот на иконе праздника Успения Божией Матери, над почившей во гробе Богородицей, не умершей, а усопшей, да, изображен Христос. И как вот некогда Богородица держала на руках младенца Христа, так теперь, в этот день Успения, ее сын, спустившись к небес, к ее смертному одру, принимает на свои руки маленькую, хрупкую и чистую душу Марии, родившейся в новую жизнь. Это еще раз подчеркивает, что праздником Успения мы отмечаем не смерть, а рождение в жизнь вечную. Ну и, соответственно, как и всем большим прецерковным праздникам, Дню Успения Пресвятой Богородицы предшествовал двухнедельный Успенский пост, о котором я уже говорил в начале передачи, строгий пост, и который именно заканчивается в День Успения Матери Божией, подчеркивая тем самым важность и значимость этого дня. Более того, я скажу, что праздник Успения Пресвятой Богородицы наши предки считали настолько, почитали важным, в Руси в особенности, что в народе его называли даже Богородичной Пасхой. Ну, как Пасха, да, тогда Христос воскрес из мертвых, так и Богородица, да, как бы так же, да, ее душа, соответственно, была вознесена в тело, и она была взята на небо. То есть Богородичная Пасха. И на самом деле, да, почему, да, вроде бы можно спросить, как так успение, смерть, да, и вот мы, христиане, совершаем праздник, да, вроде надо наоборот скорбеть, а у нас праздник. Почему, да, события смерти, Богородицы превращено в праздник? Во-первых, потому что Христос победил смерть, даровав каждому путь спасения. И поэтому самый большой праздник христиан – это Пасха, светлое Христово воскресенье. Это во-первых. Во-вторых, сам переход Марии, Матери Божией, Богородицы, из земной жизни в мир небесный происходил необычно. Это как раз и было успение. То есть один вариант этого слова – усыпание, сон, усыпание. Именно не смерть, а сон. Отсюда и двоякое настроение этого праздника. С одной стороны, горесть и печаль, неизменные при расставании с близкими людьми, а с другой – радость. Почему? Потому что, перейдя в иной мир, горний мир, Богородица не только не оставила людей в одиночестве, а наоборот, она усыновила всех нас, объяв всех, даже самых таких вот вроде бы, да, грешников, грешных людей, своей любовью, как покровом. Ну и, соответственно, пребывает на небесах, и мы всегда, да, обращаемся в молитвах к Матери Божией, Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть вот, да, тем самым показывая ее ходатайство и заступничество перед своим сыном на небе.
Так, хорошо, спасибо. Я предлагаю ответить на телефонный звонок. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Всем здоровья пожелаю. Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Вот и да. По поводу успения хотел бы уточнить, что вот сегодня, 7-го как раз число, это же день успения преподобной святой Анны, бабушки Иисуса Христа, матери Святой Богородицы. Мы ее назвали впервые зимой указательница, то есть как бы по такому вот языческому обычаю. Вот я просто хотел это уточнение внести. Значит, второй момент. Вот сегодня раз мы там монастыре, мы в Одежке, 15-летний, буквально вчера. И, скажем так, завел дело, и похоже на это. А вот извергнутый из сана, там Сергий, который там возглавляет всех, кто служит в этом храме сейчас, он выступает против того, чтобы эту девочку вскрывали, потому что у него было онкологическое заболевание продолжительное. Там врачи говорили, что 1,5 месяца она может пройти, а пожила в монастыре там больше 7 месяцев. Отец говорит, что ее отец этой девочки Марины, говорит, что ее приняли там как родную. И он хотел вопрос. А вот если, допустим, только на случай выступает против вскрытия умершего человека, то вот органы, они светские, не должны учитывать это мнение? Или все равно они считают, если нужно вскрывать, то вскрывать? Потому что вот, диагноз был заранее известный, и предыдущие уже последствия были понятны. Вот уточните вот этот вопрос.
Так. Хорошо. Спасибо,
первый вопрос я понял, да, ну на самом деле, да, Яким и Анна, это родитель Пресвятой Богородицы. Вот святые праведные, Бога Отец, их называют Иаким и Анна. Прямые предки Господа нашего Иисуса Христа. Вот несколько раз совершается память, 7 сегодня, а также на второй день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 22 сентября, память Иакима и Анны. Вот, это комментарий к первому, а вторая, я не совсем, честно говоря, понял суть вопроса, было плохо слышно.
Я понял, это
смерть
вопрос,
девочки в монастыре,
так,
на Урале,
оставим,
да?
Смерть девочки в монастыре на Урале, потому что это вот тема требует отдельного погружения. Вот. А более общий вопрос – это отношение к вскрытию, да, о том, насколько с точки зрения там верующего, религиозного человека это дело позволительное или непозволительное. Ну, и должны ли власти прислушиваться, да, к мнению верующих по этому поводу? Судьба тела, скажем так, после того, как душа его оставила, является, скажем так, вопросом второстепенным, вот с точки зрения христианства. Каким образом и что произойдет с телом, не влияет на вечную участь человека. Вот это главное положение, которое нужно иметь в виду. Есть множество примеров того, как людей там захоранивают или не захоранивают. А каким образом предают погребению, погибает ли человек там, тонет ли в воде, предается он вообще погребению или нет, сгорает ли он в огне, там, дикие звери съедают ли его, что происходит после смерти с его телом, на вечную участь не влияет и скажем так, вреда не приносит, тому пример множество святых. Да, которые, тела которых после смерти претерпевали различные к себе отношения, и там уж полное разнообразие всего того, что можно сделать, и как надругаться над телом в свое время по отношению к христианам было проявляемо. Поэтому, таким образом, я думаю, исходя из этого, можно относиться к вопросу к посмертному вскрытию. Единственное, скажем так, здравое размышление, которое может препятствовать посмертному вскрытию, это то, что человек перед смертью мог причаститься. Да, и чтобы вот это святое причастие не поругать, чтобы вот оставить его в покое, вот каким-то образом не навредить ему, я знаю, есть люди, которые просят вскрытие не проводить, и, скажем так, мне известны случаи, когда им шли навстречу. Да, если вот причина смерти очевидна, если она не вызывает каких-то вопросов, какого-то интереса со стороны криминалистов, то власти идут навстречу. Но другое дело, что если есть подозрения, которые могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, тут уже власти действуют по своему усмотрению.
Может быть, Владимир спрашивал именно об отношении церкви к этому, к процессу вскрытия? Может быть, этот вопрос имелся в виду?
Скорее всего, да. Ну, вот, скажем так, вот прямым образом и буквально мне неизвестно, скажем так, некого такого правила и церковного документа, который прямо бы говорил об отношении к вскрытию посмертному. Но вот общее отношение вот к посмертной участи тела, оно таково. Это дело второстепенное и третьестепенное. Оно не влияет на вечную участь человека, поэтому вот с точки зрения спасения это нечто безразличное для нашего спасения.
Так, спасибо. Ну, надеюсь, Владимир получил ответы на свои вопросы. Друзья, 54-55-55, если есть у вас вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните. Еще несколько минут мы сможем на них ответить. Да? Не так много времени у нас до завершения программы. Вернемся к нашей теме, наверное, да?
Да, да, которая требует логического завершения. И упоминание о третьем празднике, который тоже связан с Господом нашим Иисусом Христом, поэтому носит название Третьего Спаса. 30 августа совершается память нерукотворного образа Христа. Само наименование нерукотворный говорит о том, что это изображение, оно не имеет авторства, оно сделано не человеческими руками. Из предания церковного в Евангелии не содержится этого повествования. Из предания церковного мы знаем, что некий царь Авгар из такого города Эдессы, сейчас не существует этого государства, это вот ближневосточное некое древнее государство, захотел иметь изображение Христа. Когда еще Христос жил на земле, он прославился как выдающаяся личность. И к нему приходили его послушать и побыть с ним очень многие издалека. Ну и вот царь Авгар решил таким образом как-то тоже составить впечатление об этом уже, об этой известной личности. Посланный им человек-живописец никаким образом не мог написать изображение Христа. Что-то ему постоянно мешало. Ну, мы знаем, что Христос был окружен толпой людей, и сложно было, видимо, как-то вот зафиксировать его, чтобы снять портрет. И, видя мучение этого художника, Христос взял некое полотенце, некий плат, приложил к своему лицу и отдал художнику, и на этом платье изобразилось его лицо, его лик. Эта святыня вошла в историю как раз как вот нерукотворный образ Христа. Дальнейшая его история, она весьма драматично, скажем так. Вот какое-то время он, эта святыня находилась вот у своего прямого владельца, у царя Авгария. Затем с нашествием впоследствии мусульман этот образ был перенесен в Константинополь. Промежуточно он успел побыть, скажем так, в неком тайнике. Вот в ходе различных военных действий эту святыню прятали от неверных. И во время осады одного из городов, где она пребывала, эта святыня, его замуровали в стену. Затем, когда этот образ достали, увидели, что и на, скажем так, вот поверхности штукатурки, которой был замазан этот образ, он тоже отобразился. Поэтому возникла еще одна святыня, еще один образ, нерукотворный образ Христа на черепии, то есть на черепице, вот на таком материале. В конце концов, он был перенесен в Константинополь, это, который дольше других городов оставался городом христианским, дольше других восточных городов. Ну, а дальше произошла беда, пришла беда оттуда, откуда не ждали. Вот всю жизнь, точнее, в течение всей истории этой святыни ей угрожали с востока, а исчезла она, вот буквально исчезла, благодаря, если можно так сказать, благодаря, точнее, в связи с угрозой Запада. Четвертый крестовый поход, целью которого было очередное освобождение очередных участков частей Святой Земли от власти мусульман, решила не углубляться столь далеко на восток, а взяла приступом Константинополь. Многие святыни тогда были крестоносцами разграблены, многие были вывезены вот в Европу. И сейчас мы во многих городах Европы видим наследие вот Константинополя. А в числе этих святынь был и нерукотворный образ Христа, который был крестоносцами взят. И с тех пор никаких упоминаний о нем нет. То ли по пути он был утрачен, потому что все-таки от Константинополя до Европы нужно добираться морским путем, а мы знаем, что корабли имеют свойство время от времени тонуть. То ли в Европе, средневековая Европа тоже далеко не самое благополучное место, он был утрачен. Но так или иначе, святыня эта утрачена, но опять же дошла до нас в списках. Известна икона, которая так называется, нерукотворный образ, где мы можем видеть как раз изображение полотнища, на котором отобразилось лицо Христа. То есть там изображается исключительно вот лик Христа. И 30 августа совершается память вот этой святыни. Ну и как вот предыдущие два спаса, они связаны с освящением тех или иных даров, так и этот третий спас, он тоже связан с освящением даров. Правда, не столь он известен в наших краях, но это ореховый спас. Вот, видимо, есть регионы, в которых вот орехи, вот эти плоды тоже имеют особенное значение. И там зародился обычай освящения орехов в этот день. Так что вот заключительный третий спас связан с освящением еще и таких даров природы.
Спасибо. Вот буквально у нас одна минута. Давайте мы напомним, может быть, по датам какие-то, вот о том, о чем мы успели поговорить в этой программе, да? Чтобы воссоздать хронологию.
Основные праздники, да, послезавтра.
Да, буквально кратко.
9 августа, память святого великомученика Цитлия Пантелеймона. 10-го Смоленской иконы Божьей Матери именно Медигитрия. Первый спас, медовый спас 14 августа. Начинается Успенский пост в этот день. 19 августа Преображение Господне, яблочный спас. Ну и Успение Матери Божией 28 августа, соответственно, оканчивается Успенский пост и третий спас ореховый 29-го. Я лишь от себя дополню, что всегда в преддверии нового учебного года в храмах совершается молебен для всех учащих и учащихся, начинающих учебу, школьников, детишек, ну и преподавателей тоже. Поэтому я думаю, что примерно вот в один тот же день, 30 августа это будет у нас воскресенье, после литургии во всех храмах будет совершен молебен на начало учебного года, на начало учебы. Надо особенно помолиться в этом году сугубо, потому что ситуация непростая, непонятная, да, начнем мы или не начнем, кто что разное сейчас говорит. Онлайн или не онлайн. Поэтому дай Бог, чтобы все было в традиционном прежнем режиме и формате. И надо хорошо помолиться Господу. Поэтому вот в нашем храме, в храме Константина Елены, молебен будет 30 августа в 11 часов, в преддверии как раз нового учебного года. Ждем вас, и дай Бог нам всем помощи Божией в это непростое время.
Да, спасибо. Ну, думаю, что на этой ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что в гостях сегодня были руководители миссионерского отдела Вологодской епархии, протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма Рождества Богородицы на Нижнем Долу города Вологды, протоиерей Александр Лебедев. Говорили мы о грядущих православных праздниках. Это была программа «Слово о православии». Меня зовут Анастасия Решетова. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Вы прослушали повтор программы «Слово о православии» от 7 августа.